Дорогие друзья, все, кто в столь непростое время смог посетить Дом молитвы, все слушатели, которые посредством электронных устройств присоединились к нам, я всех приветствую сердечно, желаю бодрости духа, желаю здоровья, желаю охраны Божьей. И у нас есть прекрасная возможность для того, чтобы поразмышлять над вечными истинами. Я знаю одного христианина, который в это время, когда большинство людей остерегаются как-то, и, в общем-то, это вполне разумно и правильно, все-таки горит сердцем и таким интересным образом он благовествует людям, напоминает им об их бессмертной душе. Он в свободное время выходит к большому гипермаркету, облаченный во все средства защиты, там маска, перчатки, и у него на груди большой плакат, на котором написано: «Сидишь дома на карантине? Читай Библию! Читай Библию!» И, друзья, ну, это правильно, это правильно. И у нас сейчас прекрасная возможность есть для того, чтобы над вечными библейскими истинами поразмышлять. Предлагаю для того, чтобы нам вникнуть в Слово Божие, такой текст Священного Писания по нашей теме, который записан в предпоследней книге Библии. Это послание евреям в 3 главе, 7-8 стихи. «Когда услышите глас Его, то есть глас Божий, не ожесточите сердец ваших». Примечательно, друзья, что это слово в этой книге предпоследнее, тогда, когда уже раскрыт весь Божий план спасения, когда уже все тайны Бог явил людям, тайну церкви, тайну дела своего искупления, когда уже все сказано, все понятно. И вот в предпоследней книге, как бы на исходе своего слова, перед тем, как завершить Библию, звучит вот это предостережение: когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. И интересно, что это слово повторяется в этой книге трижды. То же самое слово. Оно звучит в Ветхом Завете, но уже как бы в конце этого откровения, в конце Священного Писания, оно повторяется трижды. Все, что повторяется в Священном Писании, оно заслуживает нашего особого внимания, особо такого пристального внимания. И это слово такое тревожное, слово предостережения: когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Ожесточенное сердце – это одно из таких заградительных линий, заградительных полос, которые выстраивает сатана по пути человека к Богу. Это одно из препятствий, которая городит на нашем пути враг, если мы вдруг делаем шаг навстречу Богу, но единственный ли Он? Единственный ли Он? Нет, конечно. Враг человеческой души, тот, который враждует с Богом, тот, который ненавидит человека, тот, задача и цель которого – украсть, убить и погубить – у него целый набор заготовленных вот этих вот препятствий, у него целый каскад вот этих заградительных линий, вот этих линий обороны, которыми он старается удержать человеческую душу в городе разрушения. Вот этим неводом погибели он хочет удержать душу и не дать ей освободиться и пойти навстречу Богу. Давайте, друзья, мы немного рассмотрим вот эти вот препятствия, которые необходимо человеку преодолеть для того, чтобы встретиться с Богом, для того, чтобы найти спасение, для того, чтобы выйти из мрака погибели. Что же это за препятствия, которые мы встречаем в жизни, в практике своей жизни, в Священном Писании? Первое, на что я хотел обратить внимание, друзья, это незнание, незнание истины, а точнее невежество. Скажите, чем отличается незнание от невежества? Я думаю, вы правильно мыслите. Незнание – это когда человек по уважительным, объективным причинам, не имея источника знания, не знает чего-либо. Но в данном случае мы говорим о вечных истинах, о Боге, о душе, о том, что насущно человеку необходимо. Невежество – это тоже незнание, но в котором виновен человек. То есть невежда – это тот, который мог знать, у него есть доступ к источнику знания, но он не желает знать. Вот кто такой невежда. И невежество – это сильнейшая заградительная полоса, которую выстраивает дьявол, и она очень обширна, у нее очень громадный охват для того, чтобы не пустить, воспрепятствовать человеческой душе прийти ко спасению, прийти к Богу. Это удивительно, друзья, но мы живем в 21 веке, в веке информации, в веке высоких технологий, в веке, когда человек обладает обширными знаниями, но при этом он является большим невеждой в духовных вопросах. Если мы проведем такой эксперимент и просто на улице начнем спрашивать, вступать в диалог, в беседу с людьми, с обычными обывателями, и зададим им такой вопрос. Вы можете назвать, самое известное в Библии, например, 10 заповедей. Как вы думаете, какой будет результат? Все вам бодро отчеканят 10 заповедей? Увы, друзья, результат будет очень печальный, очень плачевный. Знаете, Сократ о невежестве говорил так: «В мире есть только одно благо – знание». И есть только одно зло – невежество. В эпоху информации невежество – это выбор. То есть человек выбирает, хочет он это знать, это его интересует, это насущно для него или нет. Так вот, друзья, вопросы, которые касаются спасения души, Бога, вечной участи, они настолько заброшены человеческим вниманием сегодня, они настолько не востребованы, они мало кого интересуют. И вот если бы мы задали такой вопрос тем обывателям, которые на улице, прохожим, то мы увидели бы, столкнулись бы примерно с такой картиной. Такой опрос был проведен социологический, и 56% россиян назвали только две заповеди, самые такие вот, которые на слуху, самые простые: «Не кради, не убей». То есть 56% смогли назвать только две заповеди, и это самая просвещенная часть нашего общества. 44% вообще не могли назвать ни одной заповеди Божьей. Друзья, мы живем, в общем-то, в очень пугающей обстановке. Народ совершенно невежествен в вопросах веры, в вопросах понимания Бога, в вопросах спасения своей души. Он абсолютный невежда. И это в 21 веке. Кто-то может подумать, ну, может быть, отголоски атеизма сказываются, но уже не один десяток лет мы живем тогда, когда для каждого доступна Библия, когда каждый может прочитать Евангелие, но это мало кому интересно, к сожалению. И, друзья, нам нужно изменить эту ситуацию хотя бы с самим собой. Нам нужно оставить невежество, потому что это то, чем враг губит миллионы человеческих душ. Насколько расхожа сегодня такая позиция? Церковь, вера в Бога – это для пожилых людей. Пока я молодой, это не для меня. Чуть попозже, может быть. И человек вот такой позиции, он сохраняет себя в невежестве и считает, что это нормально, что так и должно быть. Сколько различных толков, суждений, извращенных пониманий о Боге, о библейской истине у современного, грамотного, образованного человека сегодня. Это удивительно. Я как-то беседовал даже со своими родственниками, ну, скажем так, невоцерквленными. И очень удивился тому, насколько их, а это люди, которые выросли в христианских семьях, насколько их представления о многих библейских истинах примитивны и ну, совершенно неправильны, совершенно дремучи. Это удивительно, друзья. Итак, первое препятствие, первая полоса, вот эта вот заградительная, которую дьявол удерживает вот в этом очаге поражения, очаге смерти миллионы душ, это невежество. Невежество. Это очень тревожная ситуация, друзья. И сохрани нас Господь, чтобы мы тоже оказались жертвой невежества. Кто-то может сказать, ну неужели нет таких ситуаций сейчас на планете, когда тот или иной человек, который живет вне зоны цивилизации, все-таки по объективным причинам ну, не знает каких-то библейских истин. Вы знаете, друзья, на это я ответил бы таким примером. Сравнительно недавно мне пришлось быть в российском Заполярье, в тундре, где проживают местные народности, общаться с ними. И вот я брал интервью у одного ненца, который уверовал во Христа, который получил, как мы слышали, новое сердце. И он рассказывал об этом. И я ему задаю вопрос, а как вы вообще... Вот до приезда благовестников вы вообще были верующими людьми? И он мне рассказал интересный случай. Когда я учился во втором классе, а там как происходит? Значит, прилетает вертолет, и детей школьного возраста транспортируют в большой город, в данном случае в Воркуту, и там они в школе-интернате проводят время, значит, учебный год, учатся, и вот второй класс. Ну, это 8 лет детям, ненецкие дети в классе, и учительница решила впервые, значит, рассказать им о происхождении человека и с серьезным видом стала детям объяснять на их языке, что человек произошел от обезьяны. И он мне рассказывает, мы, когда это услышали, весь класс дружно, сильно засмеялся. И мне было это интересно услышать. Есть такое утверждение, такая мысль, что первое впечатление самое верное, да? Так вот, в данном случае вот эти люди с точки зрения людей образованных, цивилизованных, несколько, может быть, ограниченные, отсталые, но вот так они восприняли вот эту вот цивилизованную, современную дикость. И вот такую реакцию вызвала эта теория, которая до сих пор кормят в высших учебных заведениях, не находя альтернативы. Почему они рассмеялись? Потому что, я его спрашиваю, а почему у вас такая была реакция? Да потому что мы были убеждены, как-то это на уровне подсознания к нам вошло, что есть Бог, который сотворил все. И вопрос, откуда они знали, кто им сказал, благовестие к ним еще не приезжали. Как они об этом узнали? Как они узнали о Творце, о Боге, который сотворил их тундру, прекрасные горы, чистые реки, оленей и так далее? Как они о нем узнали? В Священном Писании есть такая истина, такой стих. «Ибо невидимое Его», то есть Бог, Он невидим, невидимое Его, вечная сила Его через рассматривание творения видимы. И рассматривая творение, живя вокруг Него, созерцая Его, эти люди были убеждены в том, что не от обезьяны они произошли. Поэтому, друзья, как это ни странно, но... Как это ни парадоксально, но концентрация, сосредоточие невежества, оно больше, наверное, как раз вот в зонах наиболее развитой цивилизации. Там оно более густо как бы сосредоточено. Поэтому это большая проблема, это опасность для каждой человеческой души. Невежеству места нет. Мы живем в то время, когда Господь открыл свой план спасения всем живущим, когда каждый, кто приходит в этот мир, имеет возможность узнать о Боге. Каждый, кто ищет Бога, каждый, кто не смиряется с греховной жизнью своей и ищет лучшего, он может узнать о нем. Он, к нему, ему доступна эта информация. Почему я так об этом, друзья, утвердительно говорю? Ну, кроме тех вот иллюстраций, примеров, которые я приводил, есть в Священном Писании такой текст. Иоанна 1, глава 9 стих. «Был свет истины», речь об Иисусе Христе, «который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И я абсолютно верю Библии. Она говорит о том, что всякий человек, рожденный в этот мир, всякий человек, кто пришел в этот мир, кто вздохнул, кто открыл глаза, кто начал жить, он уже подпадает или же входит в это число, которого просвещает Сын Божий. Другое дело, что человек может не услышать этого голоса, не увидеть этого света по причине суетности своего ума, по причине занятости, заинтересованности чем-то другим. И это другое дело, но то, что Бог доступен, то, что Бог протягивает к нему руку, то, что Бог обязательно дает ему шанс спасения, это несомненная истина, друзья. К сожалению, мышление современного человека, оно настолько плоско, оно настолько горизонтально, что мыслью своей едва ли человек простирается выше этажа, на котором живет, а так все по земле стелется. Его мало интересуют духовные, насущные вопросы. Но это то, что необходимо знать. Знаете, есть такое выражение, и оно абсолютно правдивое. Важно знать немногое, а нужное. Так вот, то, о чем мы говорим, то, что сокрыто в Священном Писании, в Библии, это то, что насущно необходимо знать каждому человеку. Потому что от этого зависит спасение твоей бессмертной души. Это то, что крайне необходимо. Человек обладает огромными знаниями сегодня во всех областях. Его познание обширно, его кругозор широк. Но при этом он может оставаться полным невеждой в духовных вопросах. И это страшно, потому что все его знания, которые он приобрел, они нужны здесь, на земле. Но тогда, когда ты подойдешь к рубежу своей жизни, когда ты заглянешь в вечность, и при этом ты ничего не об этом не знаешь, тебе твои знания не помогут, ни образование, ни положение твое, ни все твои остальные земные преимущества. Итак, друзья, последний текст Священного Писания, который я хотел бы привести, завершая, ну, как бы наш обзор вот этой опасности для человеческого сердца, невежества, следующий. Апостол Павел произнес эти прекрасные слова, обращаясь к ученым мужам в Ареопаге: «Ныне, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться». Времена неведения, а точнее невежества, прошли. И если перефразировать это Божье повеление, то сегодня можно так сказать: оставляя времена невежества, ныне Бог повелевает всем повсюду покаяться. За твое незнание ты будешь нести ответственность, потому что нет места незнанию, нет места неведению в наши дни, друзья. Второй эшелон обороны, второй эшелон препятствий, или же следующий, которым враг запутывает человека и удерживает его, это лжеучение ереси. Допустим, человек заинтересовался истиной, начал читать Евангелие, нашел собеседника верующего, христианина, начал интересоваться, уделять этому время. То есть это вопросы для него стали насущны, и он смог преодолеть вот это первое массовое, такое очень обширное препятствие – невежество. Он стал кое-что понимать. Следующая опасность, которая его подстерегает, это лжеучение и ересь. Лжеучение и ереси. И Господь наш Иисус Христос об этом говорил в своей речи, в своих разговорах с учениками, со своими слушателями. Такой текст прочитаем, друзья. Евангелие Луки, 21 глава, 8 стих. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их». В другой раз Христос такие слова говорил: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, внутри суть волки хищные». И дальше он говорит, что «по делам их узнавайте их», то есть по плодам и так далее. То есть вот это слово «берегитесь», оно тоже звучит очень серьезно и предостерегающе ко всем людям, к каждой душе, которая начала свой путь к Богу, которая начала движение в правильном направлении. Следующее препятствие, которое заготовил для такой души враг душ человеческих, это лжеучение и ересь. Что это такое, друзья? Вроде бы правильный путь, вроде бы в правильном направлении, вроде бы туда же, вроде по пути, вроде все правильно, и присутствуют имена хорошие, и Христос, и апостолы, и Евангелие, и Церковь, все это есть, но в каком-то моменте и в самом решающем человек вдруг обнаруживает, что он оказался не у врат небесного Иерусалима, не у врат Царствия Небесного. Еще в Ветхом Завете есть такое предостережение. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. То есть человек думает, что он христианин, что он верующий, что он уже все знает, но он какую-то истину превратно понимает. Что-то в его сознании враг смог изменить, извратить какую-то библейскую истину, какую-то фундаментальную, основополагающую правду, от которой зависит спасение его души. И все, он оказался не на пути спасения, он оказался на ложных путях погибели. И это тоже опасность, которая подстерегает человеческую душу. Знаете, друзья, в этом году я переосмыслил, знаете, какой евангельский эпизод или же евангельский, ну как бы, евангельское повествование от воскресения Иисуса Христа, от Пасхи до Его Вознесения. 40 дней прошло. И как-то раньше я не обращал внимания на то, каково же назначение было вот этих 40 дней. И вот как-то по-новому мне стало понятно, что назначение этих 40 дней, вот эти 40 дней общения воскресшего Христа со своими учениками, можно так озаглавить, так, ну как бы их назвать. Это был период великого библейского просвещения. Христос, когда встречался со своими учениками, Он сразу же начинал без пауз, без проволочек наставления свои. Когда Он примкнул к двум путникам, идущим в Эммаус, что Христос делал, о чем говорил? Начиная от Моисея и пророков, Он изъяснял им то, что свершилось в Иерусалиме и чему надлежало быть. То есть Он в их сознании, вот это знание Священного Писания, неосмысленное ими, вот этот багаж, такой вот беспорядочной грудой в их сознании наваленный, багаж знаний, а система синагог в Израиле была очень, ну как бы, передовой, система образования религиозного. То есть они были прекрасно сведущи в Писании, но они не разумели смысла многих текстов. И Христос, воскресший, общаясь с учениками, Он протягивал вот в их сознании вот эту смысловую нить. И все приходило в порядок, как в хорошей библиотеке, где все тематически расставлено, разложено, все имеет свое назначение и место. Так происходило с учениками. И когда бы Христос с ними не общался, когда бы Он с ними не был, Он всегда их учил. Это не был период просто хороших возвышенных эмоций после воскресения, женщин радующихся и учеников восклицающих. Нет, это был период напряженного ученичества. Именно к этому периоду относится вот этот очень значимый текст. «Тогда отверз им ум к разумению Писания». Отверз их ум к разумению Писания. То есть ученики проходили усиленный курс ученичества в эти 40 дней. Для чего? Для того, чтобы иметь противоядие против ереси и лжеучений различных. Для того, чтобы быть твердо наставленными в истине библейской. Вот для чего это нужно было. Для того, чтобы они осмыслили и глубоко поняли, насколько гармоничен Бог, Божий план спасения, насколько вот эти вроде бы случайные, хаотичные все события последних дней, насколько они четко вписываются в предвидение Божие, и оказывается, об этом о всем было написано в Священном Писании. Вот что постигали ученики в эти дни. И когда однажды, еще до своего, до Голгофы, до своего воскресения, Христос к одному ученику, обращаясь, говорит: «Уразумеешь после». И в это слово «после» вложен, на мой взгляд, очень конкретный смысл. После чего? После распятия и воскресения, тогда, когда они все это, всему этому будут свидетели и будут уже понимать, будут разуметь. Друзья, это был период большого библейского ученичества и просвещения, и, в общем-то, не всегда с такими, может быть, хорошими результатами. И тогда, когда учитель и тревожился о них, помните его укоризну, которую он высказал, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать. То есть он их побуждал быть припоясанными умом своим, быть собранными, чтобы осмысливать все то, что произошло, и как это согласуется со Священным Писанием. Друзья, закончился ли этот период просвещения? Мы говорили о невежестве, сейчас мы говорим о лжеучениях и различных ересях, которые широкими сетями раскинул враг душ человеческих, сатана, чтобы не дать людям прийти ко спасению. Закончился ли этот период просвещения? Нет. Когда Христос прощался с учениками и уходил с земли, что Он говорил? «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». То есть Он их призвал продолжить, расширить вот этот период просвещения. И чтобы осуществились пророческие слова Симеона, когда он держал младенца святого, Сына Божьего, как он по откровению Божьему сказал: «Се есть свет к просвещению язычников». И этот период просвещения, он продолжается сегодня. И есть только один рецепт, есть только одна гарантия от того, чтобы нас не увлекло в какое-то лжеучение – это Священное Писание. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей», – восклицал Давид. То есть нам необходимо отбросить в сторону, оставить свои предрассудки, оставить свои очень часто дремучие, неправильные, искаженные представления о Боге, о душе своей, о сотворении мира, вообще о библейской истине. Все это оставить и с благоговением взять в руки Библию и начать ее читать с готовностью покоряться этой истине библейской, потому что это Слово Божье. Только тогда мы будем гарантированно сохранены от всех опасностей, которые приготовил для нас сатана. Друзья, Библию мы должны любить. Это светоч для нашей души. Это тот единственный компас, который укажет нам путь в жизнь вечную. Это то единственное средство, благодаря которому, это тот навигатор, который укажет нам неизменно верный путь. И Библию нужно читать, Библию нужно изучать, над Библией нужно размышлять, стихи Священного Писания нужно учить наизусть. И Библию нужно исполнять. Только так, крепко держа этот светильник нашей души, мы можем быть спокойны, что совершаем верный путь. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться, мы уже об этом говорили. И мы сейчас приходим к тому препятствие, о котором мы прочитали с самого начала, жестокосердие. «Когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Есть такая ситуация, есть такое явление в человеческой жизни, когда человек преодолел все предыдущие, все как бы препятствия, которые перед этим поставил перед ним сатана. он уже не пребывает в невежестве, то есть он уже много знает, он сведущ в Священном Писании, он правильно понимает, кто такой Иисус Христос, он правильно знает, кто такой он сам и для чего приходил Иисус Христос. Все это он верно знает. Более того, он наставлен правильно в Священном Писании, его не смогли затронуть никакие лжеучения, но при этом, зная все, понимая и разумея все, он бывает застыл в каком-то неопределенном состоянии. Его знания не приносят ему пользу. И таких людей немало, друзья. Таких людей немало. В чем дело? Жестокое сердце. Что такое жестокосердие? Но, как мы уже слышали, речь не идет о физическом органе, о том моторе, который перекачивает кровь. Речь идет о нашей исключительно духовной субстанции, где мы ощущаем себя, где сосредоточено наше «я», где происходит вот этот мыслительный процесс, где есть вот эти вот нравственные весы, когда человек как бы в дискуссии, в диалоге сам с собой принимает решение, где присутствует вот это волевое начало. Вот что такое сердце. Это наше самоощущение. И вот это сердце бывает жестоким, черствым, твердым, как лед, как камень. Почему так происходит? Что значит жестокосердие, ну, как бы на практике? Как это происходит? Человек уразумел истину, понял ее, осмыслил ее, но эта истина дальше не проникает в его жизнь. Она не приносит плод, она не меняет его сущности. Человек носит эту истину только в уме своем, в памяти своем и не более. Вот что такое жестокосердие. То есть оболочка сердца твердая, каменная, невосприимчивая ни к чему доброму. Вот что такое жестокосердие. И, друзья, это очень опасность большая для тех, кто знает много, для тех, кто правильно наставлен. И я вам скажу, друзья, что наверняка, к сожалению, в месте погибели, в аду, будет много тех, которые все прекрасно знали, которые знали Евангелие, которые знали, для чего приходил Иисус Христос, которые, может быть, выросли в христианских семьях, которые, может быть, разумели очень хорошо истину Божью, но они окажутся там по причине своего жестокосердия, по причине того, что эта истина в их жизни не востребована была, сердце жестокое. Эти люди, они могут даже поспорить очень успешно с каким-то невежественным атеистом, с каким-то еретиком и, в общем-то, на запчасти его разобрать в диалоге, в споре, в дискуссии. То есть они прекрасно все знают, владеют библейской истиной, но при этом она остается, она не приносит им самим пользы. Вот что такое жестокосердие. И, друзья, в Священном Писании, как раз в той главе, которую мы с вами прочитали, указывается, я нахожу причины жестокосердия. Третья глава послания к евреям. Причины жестокосердия. «Доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас...» То есть ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Так вот, когда вы услышите это слово, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Вот она первая причина ожесточения сердца – грех. Грех. Грех – это пагубное, разрушительное, страшное явление в жизни человека. Грех это нарушение заповеди Божьей. Грех – это не в цель, это мимо. Грех – это крупная стратегическая ошибка. Когда Господь вызывал нас к жизни, когда Он давал нам ее, Он замысливал нашу жизнь в самом лучшем виде. И тогда, когда человек игнорирует лучший Божий план, лучшие намерения Божьи в отношении себя, он делает грех. Грех – это мимо, не в цель, не вписался. Вот что такое грех. И это страшное, разрушительное явление в жизни человека, о нем мы уже слышали. И человек может любить грех, он может к нему быть привязан, он может быть им придавлен, он может быть настолько ослаблен своей волей, что становится рабом греху и следует за ним. И это все является причиной жестокосердия, грех. Человек все понимает, но в душе его такое смятение, в сердце его такое слабоволие, что он не способен, не готов принять правильное решение и последовать Слову Божию, той истине, которую он знает. «Обольстившись грехом», здесь так написано, еще есть одна причина жестокосердия, она указана в 15 стихе этой главы, друзья. «Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Ропот – это тоже причина жестокого сердца. Это интересное состояние, оно незаметное. Человек не считает его вот таким вот очень уж греховным нередко. Ропот выражается в настроении, в словах каких-то не очень хороших, но чаще всего вот в состоянии своей души. Вот оно примерно такое, как на картинке, которую мы видим. Ропот – это внутреннее сердечное недовольство окружающими обстоятельствами. Плохой президент, плохое правительство, плохой сосед, плохо транспорт ходит, асфальт плохой, дорога, и вот все кругом плохо. И вот этот внутренний протест, несогласие с тем, в каких обстоятельствах человек живет, вызывает вот это состояние ропота. И иногда оно перманентное, то есть человек постоянно в нем пребывает, в нем живет, и это есть причина ожесточения сердца. Как во время ропота в пустыне. Иногда человек думает, что в своем ропоте он настолько справедлив, но столько достойных поводов для того, чтобы возроптать, для того, чтобы высказать какое-то гневное свое суждение по тому или иному поводу, или же по той или иной личности пройтись так хорошенько по его хребту. И он думает, что он прав, и вот в этом он обманывается. Библия не приветствует такое состояние. Ропот – это состояние, которое ожесточает сердце, делает его невосприимчивым к божественной истине. Итак, друзья, не ожесточите сердец ваших. Нам нужно знать истину, чтобы не оказаться по невежеству своему в погибели. Нам нужно очень крепко держаться Слова Божьего, Библию любить, читать ее, вникать в нее, делать это искренне, с готовностью и покориться. И нужно беречь свое сердце, чтобы оно не обольстилось грехом, не было придавлено им. Здесь Библия советы какие дает, чтобы освободиться нам от греха. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Молитесь Богу, боритесь с грехом, обращайтесь к Нему за помощью. Он поможет, Он силен именно такую помощь оказывать, чтобы нас освободить от этого гнета, освободить от вины, освободить от греха, дать нам новое сердце. Это может Христос, для этого Он и приходил на землю. Берегитесь ропота, берегитесь постоянного сопровождающего вас недовольства всем и всеми вокруг. Посмотрите на небо, посмотрите на то, что сотворил Господь. Посмотрите, наконец, на Голгофский крест, на Божью любовь, которую Он доказывает тем, что послал Сына Своего. Тогда, когда мы были в неведении, когда мы были еще грешниками, и пусть ваше сердце умилится, и обратитесь к Нему, потому что Он ваш Спаситель». Друзья, об этом я хотел сказать сегодня, этим поделиться. Пусть эти размышления библейские будут для вас полезны и спасительны.